Глава вторая. Тотчас же по возвращении Дик изложил Николь тщательно отредактированную версию случившегося с ним в Риме несчастья. Суть последней заключалась в том, что он, как истинный человеколюбец, попал в беду, спасая от итальянской полиции своего не совсем трезвого друга. Разоблачение со стороны Бэби он не боялся. В подробностях расписав ей то пагубное влияние, которое может оказать на хрупкое здоровье Николь непроглядная правда, он был уверен, что она будет держать язык за зубами. Все это, однако, были сущие пустяки по сравнению с тем неизгладимым следом, который оставили римские события в его собственной душе. Пытаясь отвлечься от преследовавших его мрачных мыслей, он с головой ушел в работу. Внимательно наблюдавший за ним и пока еще не вполне осознанно искавший повода обострить отношения, Франц не знал, к чему придраться. Дружбу, если только она была настоящей, нельзя безболезненно разрушить в одночасье. Поэтому он все более настойчиво и, надо сказать, не безуспешно старался убедить себя в том, что причиной отсутствия между ними взаимопонимания является свойственная его другу незаурядность натуры, способность разума и духа Дика возноситься на такие головокружительные высоты, что ему, простому смертному, остается лишь мечтать. Так порой убожество вынуждает нас шить из лучшего плаща зимний шлафрок. Как бы то ни было, первая кошка пробежала между ними лишь в мае. Однажды в предобеденный час мертвенно-бледный и валящийся с ног от усталости Дик вошел к Францу в кабинет и, тяжело опустившись на ближайший стул, выдохнул одно единственное слово. «Все!»
«То есть летальный исход?»
Сердце не выдержало. Франц посмотрел на своего друга. Тот сидел изможденный и убитый горем. В течение последних трех суток Дик не сомкнул глаз, пытаясь скрасить последние часы с ног до головы, покрытой ужасными струпьями безымянной художницы, болезненное чувство, которое он так и не смог вырвать из своей души. Формально его задачей считалось сделать ей ежечасные инъекции адреналина, но в действительности он лишь хотел подарить ей перед лицом вот-вот готовой поглотить ее тьмы обманчивый луч надежды. Отчасти разделяя его горе, Франц тут же поставил окончательный диагноз. У нее был нейросифилис. Все эти реакции Вассермана – сплошное шарлатанство. Спинно-мозговая жидкость – «Господи, да какая разница!» — воскликнул в ответ ему Дик. «Какая теперь разница, Франц? Если ее тайна значила для нее так много, что она предпочла унести ее с собой в могилу, то неужели ее смерть дает нам право нарушить ее последнюю волю?»
«Думаю, тебе необходимо пару дней отлежаться».
«Не беспокойся, отлежусь». По сути, именно это и стало началом конца. Франц положил перед собой лист бумаги и принялся составлять текст, предназначенный родственникам покойной телеграммы.
«Или, может, тебе лучше сменить обстановку?» Из-под лобья, взглянув на Дика, осведомился он.
«Нет, с меня довольно. Речь не об отдыхе. В Лозанне тебя ожидает пациент. Сегодня все утро я проговорил по телефону с одним чилийцем.
Черт! Сколько же в ней было силы духа!» — вздохнул Дик. Увы, это лишь продлило ее страдания. Однако, увидев, как отчаянно его друг пытается изобразить на своем лице скорбь, он тотчас взял себя в руки. «Прости, я тебя перебил. Поездка может тебе помочь отвлечься. Миллионер, отец, никак не может найти общий язык со своим великовозрастным отпрыском. У парня, видишь ли, не лады, так сказать, по мужской части. Заставить беднягу лечиться в стационаре старик не в силах, вот он и добивается, чтобы кто-нибудь из наших специалистов приехал к нему в Лозанну». «Что же всему виной? Гомосексуализм или пьянство?» «Знаешь, всякий раз, когда я слышу Лозанна, там целая куча всего. Ну что ж, ехать так ехать. Я полагаю, дельце обещает быть выгодным». «Выгодным? Да это не то слово! Имей в виду, что остаться придется на 2 или 3 дня. И если выяснится, что парень нуждается в наблюдении, по возможности постарайся уговорить его лечь в клинику. По-моему, это как раз и есть твой шанс немного развеяться. Оптимальное сочетание труда и отдыха». Проспав 2 часа в поезде, Дик почувствовал себя куда лучше, чем накануне, и на беседу с сеньором Падро и Сиодат Триаль явился в самом что ни на есть безмятежном расположении духа. Общение с близкими пациентов редко радует разнообразием. То истерическое состояние, в котором обычно находится уполномоченный семьей вести переговоры с врачом родственник, с точки зрения психологии – часто бывает не менее интересным, чем бред и галлюцинации самого больного. Лозаннский случай трудно было назвать исключением. Сеньор Пардо и Сиудат Реаль, убеленные сединами, осанистый и благообразный, сполна обладающий всем тем, что принято отождествлять с богатством и властью, но при этом владеющий собой ничуть не более, чем какая-нибудь пьяная бабенка, испанец, в ярости, меряя шагами снятый им за сумасшедшие деньги отель 3 миров, люкс, чуть ли не с места в карьер принялся рассказывать прибывшему, наконец, долгожданному доктору о своем непутевом сыне.
«Я в отчаянии! Я просто в отчаянии! Мой сын, мой единственный сын – извращенец! Он сделался таким еще в Херроу, а потом в Кембридже, в Королевском колледже. Его дурные наклонности развелись еще больше. И он неисправим. А теперь, когда он начал еще и пить, скрывать это безобразие от посторонних лиц стало просто невозможно. Мой сын буквально каждый день позорит меня перед окружающими. Я испробовал все средства. Сообща с одним врачом, моим другом, я разработал план, вследствие с которым, как вам сказать, в общем, они оба отправились путешествовать по Испании. Каждый вечер Франциско получал инъекцию контардиана, после чего они вдвоем шли в какой-нибудь более или менее приличный бордель. Примерно в течение недели лечение, казалось, давало эффект. Но в конечном итоге все возвращалось на круги своя. И не далее, как на прошлой неделе, я окончательно потерял терпение.
И вот в этой самой комнате, или нет, точнее, вон там, в ванной. Он указал на видневшуюся в углу дверь. Велел Франциско снять брюки и высек его как следует кнутом. Не в силах более выдерживать накал собственных эмоций, старик замолчал и устало опустился на стул. «Ну что ж, боюсь, что с кнутом вы погорячились». Воспользовавшись паузой, решился вставить слово Дик. «Да и поездка в Испанию принесла мало пользы», — добавил он, всеми силами стараясь сдержать разбиравший его смех. «Ни один достойный называться таковым врач не позволил бы впутать себя в столь наивный и низкопробный план. Сеньор, я должен предупредить вас, что в подобных случаях прогноз, как правило, бывает весьма неутешителен. Еще с алкоголизмом при условии полного и безоговорочного выполнения родными пациента всех ваших рекомендаций мы можем как-нибудь справиться. В любом случае, прежде всего, я должен сегодня же увидеть вашего сына и приложить максимум усилий, чтобы завоевать его доверие. Это поможет нам выяснить, как он сам объясняет свое странное поведение». Через полчаса Дик уже сидел на террасе отеля с Франциско. Парень был необычайно красив, весь в отца, но ему было явно не по себе. «Мне хотелось бы узнать ваше мнение после нескольких фраз знакомства и десятиминутного разговора ни о чем», — осторожно приступил к делу доктор. «Скажите, вы чувствуете, что положение с каждым днем ухудшается? Не возникает ли у вас желания все изменить?»
«Да, возникает», — признался, вздохнув, Франциско, «потому что это не жизнь, а кошмар. По-вашему, виной всему пьянство или гомосексуализм? Я думаю, что я пью из-за этого другого». И, бросив на Дика печальный взгляд своих огромных карих глаз, он вдруг не в силах более сдерживаться, от всей души расхохотался.
«Ах, доктор! Я безнадежный случай!» — выкрикивал он сквозь смех. «Знаете, как меня прозывали в Кембридже? Я был чилийский краля, а этот тур из Испании. Они добились лишь того, что при виде женщин меня тошнит».
«Ну что ж, коль скоро, погрязнув в пороке, вы так счастливы», — сурово остановил его Дик, —
«то боюсь, что разрешить ваши проблемы свыше моих сил. Я лишь попусту трачу время». «Да нет, давайте поговорим», — вновь став серьезным, возразил ему парень. «Мне кажется, вы лучше всех тех, кто пытался лечить меня до вас». Дик посмотрел на своего нового пациента. В нем чувствовалась какая-то недюжинная, пусть и выражавшаяся в извращенной форме активного сопротивления отцу, отвага. Однако в глазах у него было то самое игривое выражение, которое характерно, когда речь заходит об их ориентации для всех гомосексуалистов.
«В лучшем случае вы будете вынуждены всю жизнь с этим прятаться», — сказал он ему. «Порок отнимает ваши лучшие годы, и на то, чтобы оставить по себе добрую память, у вас не станет ни сил, ни времени. Если вы хотите найти свое место в жизни, вам необходимо для начала научиться контролировать свою чувствительность. А для этого вы должны первым делом бросить пить». Короче говоря, еще в самом начале беседы, поняв, что случай действительно безнадежный,
Дик машинально продолжал нести бред. Вскоре, однако, разговор зашел о проведенном Франциско в Чили детстве, о его родном доме и его планах на будущее. В результате врач и пациент, напрочь забыв, что их общая цель – излечение последнего от порока, битый час с удовольствием проговорили на самые различные, но неизменно далекие от медицины темы. Никогда прежде доктор Дайвер не имел возможности воспринимать личность гомосексуалиста иначе, нежели с точки зрения его патологии. Теперь же, говоря с этим симпатичным, искренним и непосредственным парнем, он начал понимать, что главная черта его, столь бесхитростно раскрывающаяся перед ним чужим, по сути, человеком, натуры есть обаяние. Именно оно, должно быть, и спасало парня от пагубных последствий неприятия обществом его нестандартности. Что же касается Дика, то в его глазах обаяние, будь то достойные жалости попытки строить из себя графиню, которая время от времени предпринимала та несчастная, что скончалась вчера в клинике, или та, заслуживающая восхищения дерзости, природное изящество, с которыми рассказывал ему свою старую, как мир, историю, этот потерянный для общества юноша, всегда, вне зависимости от того, кто его изучал, имела непреходящую ценность. Всякий раз, когда ему выпадало счастье встретить по-настоящему обаятельного человека, он отчаянно пытался впитывать даримое им тепло, затем, чтобы унести его с собой в душе и сохранить. Безусловно, он знал, что изо всех этих разрозненных фрагментов невозможно воссоздать реальную жизнь. Но ему было известно также и то, что когда тебе под 40, разбрасываться такими фрагментами уже нельзя. Вспоминая свои романы с Николь и Розмари, свою возникшую в дни послевоенного хаоса дружбу с Эйбом Нортом и Томми Барбаном, он все чаще думал о том, что в подобных случаях, когда две человеческие личности сближаются настолько, что вот-вот готовы слиться в одну, ты должен либо вынести из неспосланной тебе судьбой встречи все, либо не вынести из нее ничего. Что ж, похоже, теперь он до конца своих дней обречен беречь в душе образы еще в молодости ставших ему дорогими людей и равняться на них, стремясь быть лучше. Вот только жаль, что итогом всего этого стало одиночество, ибо так легко быть любимым, но так трудно любить. Сидя на веранде с юным Франциско, он вдруг заметил, что в поле его зрения вторгся призрак прошлого. В одно прекрасное мгновение из заросшей кустарником аллеи вынырнула долговязая мужская фигура. Увидев, что странный тип, превозмогая смущение, направляется именно к нему, Дик невольно подумал о том, что точно такую же пошлую манеру вихлять при ходьбе бедрами он уже где-то встречал. В первые секунды после своего появления бедняга настолько слабо выделялся на фоне окружавшего их буйства красок, что Дик даже поддался было соблазну сделать вид, будто в силу собственной близорукости вообще его не разглядел. Однако стоило призраку приблизиться, и он, поднявшись со стула, принялся пожимать протянутую ему мягкую белую, будто у женщины, руку. «И дернул же меня черт с ним связаться!» — думал Дик, лихорадочно пытаясь вспомнить его имя. «Вы ведь доктор Дайвер, не так ли?» «Да-да, именно так.
«А вы мистер Дамфри, верно?»
«Райл Дамфри, к вашим услугам. Когда-то мне выпала честь провести в вашем восхитительном саду незабываемый вечер.
Да, припоминаю».
Чтобы охладить его чрезмерный пыл, Дик решил заговорить с ним бесстрастным языком цифр. Скорее всего, это было в 1924 или 1925 году, надеясь дать Роялу понять, что его дальнейшее участие в беседе нежелательно, Дик продолжал стоять, но, по-видимому, при всей своей показной скромности этот прощелыга привык обделывать составляющие смысл его существования грязные делишки на скорую руку. Обернувшись к Франциско, он затеял с ним фривольный, совершенно недвусмысленный разговор, но тот, явно стыдясь его и не зная, как от него отделаться, лишь растерянно обернулся к Дику.
«Доктор Дайвер, прежде чем вы и ваш друг уйдете, я должен сказать вам одну вещь», — торжественно произнес тогда Райл. «Память о том гостеприимстве, которое оказали мне вы и ваша несравненная супруга, я пронес сквозь все эти годы. Ни до, ни после нашей с вами встречи я не имел чести находиться в более приятном и благовоспитанном обществе, чем то, которое собралось тогда у вас в саду. Наше с вами знакомство – это одна из самых светлых страниц моей жизни».
«Разумеется, прекрасно, что вы сохранили об этом вечере столь приятные воспоминания». Пятясь, словно рак, к ближайшей из выходивших на террасу дверей, ответил ему Дик.
«А теперь мне пора». «Да-да, я понимаю». Сделав скорбное лицо, тотчас подхватил хитрый, словно змей, прохвост. «Я слышал, что он одной ногой в могиле».
«Простите, кто?»
«Возможно, я не прав, что об этом заговорил, но у нас с ним один и тот же врач».
Дик молча уставился на него, силясь понять, о ком речь.
«Да объяснитесь же, наконец!» — не выдержал он.
«Как? Разве вы не знаете, что ваш драгоценный тесть... Впрочем, должно быть, я...
Мой кто?»
«Я полагаю, выходит, до этой минуты вы оставались в неведении».
«Вы хотите сказать, что мой тесть здесь, в Лозанне?»
«Я был уверен, что вам все известно. Собственно, я полагал, что его болезнь и есть причина вашего прибытия».
«А как зовут вашего с ним общего врача?»
Достав из кармана блокнот и наспех черкнув в нем названные Роялом Дамфри фамилию и номер, Дик извинился и поспешил к телефонной будке. Как выяснилось, доктор Данже готов был принять доктора Дайвера у себя дома буквально тотчас. Этот совсем еще молодой, но достаточно талантливый врач был родом из Женевы. Поначалу, опасаясь, что может потерять доходного пациента, он старался держать язык за зубами. Но когда Дик сообщил ему о причине своего визита, разговорился и признался, что состояние мистера Уоррена действительно вызывает серьезные опасения.